Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Револьвер», и поскольку сегодня вторник, то говорим по традиции об углеводородах, про нефть, про газ и про нас. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета, и напомню сразу контакты для обратной связи. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. И, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Ну что ж, тем довольно много. Сегодня начнем с нефти. Все-таки после длительных дебатов нашли компромисс участники сделки ОПЕК+, среди которых важную роль занимает и Российская Федерация, и все-таки приняли решение немножко, но увеличить добычу нефти с 1 января следующего года. Ну, вы, наверное, знаете результаты. Запланировано сначала было увеличение на 1,9 миллионов. Мы как раз в прошлый вторник все это подробно обсуждали. В итоге остановились на цифре в 500 тысяч баррелей в сутки, то есть в 4 раза меньше. Ну, я как раз тоже призывал ОПЕК+ к осторожности. Почему? Потому что ситуация на рынке далека от идеальной. Ну, собственно, не буду перечислять все факторы, связанные с ковидом и с восстановлением спроса. Вы все это видите в том числе и за своим окном. И при этом, в общем-то, мы видим, что позиция стран, которые настаивали на росте, все-таки она нашла, эта позиция нашла отражение в итоговом решении. Ну и, собственно, вот я уже сказал, на 500 000, но все-таки решили увеличить на январь, и сделка перешла в такой режим Википедии, то есть постоянно будут переписывать параметры. Вообще она изначально была на 2 года, но теперь, собственно, каждый месяц будет вестись мониторинг, и каждый месяц будут принимать решение о пересмотре этих квот. При этом важная оговорка: не более чем на 500 000 баррелей в сутки опять. То есть с февраля будет, если там и пересмотр, то еще на 500 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, как к этому отнестись? Рискованный шаг. С одной стороны, рынки прореагировали относительно оптимистично. Вот мне уже напоминают прогнозы одного радиослушателя. Действительно, был прогноз про 50 долларов. Ну и цена, в общем-то, вплотную подходила как раз в прошлый четверг к 50 по Бренту, правда, подчеркну, по Бренту, по Urals сложнее. Ну, тут уже вот про Чубайса спрашивают. Дойдем до Чубайса, подождите. Тоже у меня в плане был Анатолий Борисович, хотя мы про него говорим, может быть, незаслуженно много в последнее время, но он нас радует своими заявлениями, ну, а Путин кадровыми решениями радует. Ну, подождите, да, это я так просто читаю, отвлекаюсь, возвращаюсь к нефти. Итак, собственно, 50, может быть, и будет вот на фоне этой сделки, хотя уже этот рубеж пока не взяли. А вот дальше все равно начнутся сложности, потому что тут вот эти 500 000 нужно будет переварить рынку. Позитивных новостей маловато. Ливия по-прежнему поджимает. И, в общем-то, и самое главное, о чем мы всегда говорим, Соединенные Штаты поджимают. Вот я указывал на то, что в сентябре-октябре я постоянно читал прогнозы, причем уважаемых структур, там Restart Energy, другие консалтинговые, западные фирмы, которые говорили о том, что вот они внимательно смотрят на сланцы, и без даже итогов президентских выборов им все понятно, что сланцы скоро уйдут вниз, там, изъятие инвестиций, там, различные мудрые коэффициенты, но по итогу мы видим, что пока никакого проседания нет ни по добыче в Штатах, ни по экспорту. Соответственно, эти объемы идут в том числе и на европейский рынок, оказывая самое неприятное воздействие на нашу нефть. Ну, могу сказать, итоги ноября, они лучше существенно по экспорту, если брать, скажем, с октябрем, сентябрем, августом, где экспорт проседал в два раза сильнее, чем добыча. Сейчас ситуация более-менее сбалансировалась, но все равно проседание по экспорту выше, чем по добыче. По ноябрю проседание примерно 11% по добыче, а по экспорту 13%. То есть в целом по году наш экспорт сырой нефти просядет сильнее, чем добыча. Это означает, что рынки мы теряем. И, собственно, как будем восстанавливать, большой вопрос. Но восстанавливать нужно, поэтому вроде бы решение вот про эти 0,5 миллионов для нас относительно позитивное. Наша квота составит примерно 130 тысяч баррелей в сутки. Ну, собственно, если взять текущие цены на Urals, ну, примерно, вот вы все там спрашиваете, а нам какое дело, нам какое дело, ну, как какое дело? Ну, примерно, вот, собственно, это 160 миллионов долларов за январь дополнительных денег. Ну, соответственно, значительная часть попадет в бюджет, так что плохого в этом ничего нет. Если, конечно, не закладываться на цены и на реакцию рынка. Вот здесь я смотрю пока в 2021 год очень и очень осторожно. И возвращаясь к теме Соединенных Штатов, отмечу такую новость, которая в России прошла не слишком замеченной, а она очень важная. Соединенные Штаты добились, что их нефть WTI Midland попала в корзину Dated Brent. Dated Brent, собственно, ну, то есть та корзина, которая, от которой пляшет и цена Urals. То есть теперь стоимость Brent будет в том числе определяться и ценой на WTI. То есть Соединенные Штаты на самом деле все сильнее привязывают к себе европейский рынок стратегически. Это серьезная проблема. Кстати, с точки зрения сортов нефти, вот вопрос возникает, почему Объединенные Арабские Эмираты так яростно настаивали на росте добычи, хотя очевидно, что этот рост может привести к падению цен. Там никакой нет конспирологии, ларчик просто очень открывается. Объединенные Арабские Эмираты собираются создать свой собственный эталонный сорт, то есть бенчмарк, на который будут ориентироваться покупатели на Востоке, в том числе и Китай. Собственно, у них этот сорт потенциально есть. Почему они этого хотят? Потому что их сорт нефти, который они уже там назвали сорт Мубан, он более качественный, чем саудовские сорта, и они собираются, соответственно, за счет этого качества, он менее сернистый, получить премию. Но для этого им нужны определенные объемы. Соответственно, они требуют нарастить квоту, потому что им нужен дополнительный объем экспорта, чтобы этот бенчмарк зафиксировать. Вот и все. А вот у нас, конечно, с нашими сортами не получается. Вот не получается. Много было попыток российский сорт нефти запустить новый. Там и репка был, и что только мы не планировали. И тоже и собирались Urals торговать в Санкт-Петербурге. Много чего собирались. Но пока нас на нефтяном рынке мы присутствуем просто как поставщики, которые грустно наблюдают, сколько стоит Brent, а потом смотрим, как там спрос на Urals, на физический сорт нефти. В этом плане мы, конечно, не игроки с точки зрения ценообразования. Много раз туда пытались зайти, и много раз нас оттуда выгоняли. Вот Михаил Пять Топориков, наш постоянный радиослушатель, пишет, что 500 тысяч — это немного, но, может быть, не дадим расти американским сланцевикам. Так мы об этом уже сказали, Михаил. Вот я тоже это слышу, что не дадим. Да как не дадим, когда, увы, даем и дадим расти, так что не обольщайтесь, Михаил, не обольщайтесь. Что касается, кстати, нашей квоты, тут тоже есть заковырка, за нами должок небольшой, потому что с точки зрения процентовки, процентовки, мы сделку не выполняем. Но у нас там большой объем. Мы все-таки с саудитами крупнейшие участники этой сделки, и поэтому наш там, условно говоря, невыполненный процентик и процентик у экваториальной Гвинеи – это две большие разницы. И поэтому в физическом объеме у нас там почти 90 тысяч баррелей в сутки долгая добыча. То есть в этом плане тоже вопрос, потому что было решение, что все-таки страны в течение первого квартала закроют эти долги. Ну, саудиты не педалируют тему нашего российского долга, так, тактично замалчивают, но, тем не менее, в решениях все это дело отражается. Просто у нас вот тоже интересно, когда я в российских СМИ там вижу перечень крупнейших должников, почему-то там Россия часто отсутствует. Хотя, на самом деле, если брать физические долги, не в процентах там от заявленного, а именно физически, то есть сколько мы должны были убрать нефти в баррелях и не убрали. Вот, собственно, здесь у нас долг достаточно большой, оказывается. Спрашивают, зависят ли бенчмарки напрямую от объемов продажи? И да, и нет, потому что вы знаете примеры, скажем, того же Брента, который фактически не... то есть я бы так сказал, вот... Не добыча, тут Борис спрашивает, зависит ли бенчмарк от добычи. Вот хитрость в чем? Опять же, вот сорт Brent, он фактически уже не добывается. Нет этого сорта. Поэтому, чтобы все-таки этот сорт был как-то связан с физическими объемами, туда добавляют вот это Data Brent, по большому счету, да, это целая корзина, куда они заливают другие сорта. Но... Это уже доходит действительно до абсурда, потому что нефть Западного Техаса теперь будет в корзине нефти Северного моря. То есть вот это самый Dated Brent. Вот. Спрашивают, доллар вырастет или будет падать? Ну, собственно, тут пока математика простая. Нефть чуть-чуть подросла, рубль чуть-чуть продышался. Иллюзий тоже не питайте, вы все сами прекрасно понимаете. Даже если предположить совершенно фантастический сценарий, что сейчас нефть попрет, он фантастический, ну, наше правительство, как вы понимаете, рубль укреплять тоже не будет. Мы помним такой... Раньше все было просто. Нефть дорожает, рубль крепчает. Нефть падает, рубль падает. А вот там, в 2018 году... В 2019 году правительство осознало, а что ж такое, если нефть дорожает, может быть, и рубль дорожать не будет. Тогда и бюджет проще будет исполняться. Вот, так что все очень просто. Григорий спрашивает, где же нефть разбавляют? Так, Григорий, наверное, это шутка у вас. Я говорил про то, что корзину разбавляют другими сортами. Корзину, то, что называется, корзину торговли, торговой нефти. То есть, вот, то, что называется марка Brent, состоит из корзины, куда там берут столько-то такой нефти, такой-то, такой-то, и вот так формирует данный бенчмарк. Почему саудиты ведут себя самостоятельно? Слушайте, ну тут тоже, если вы рассматриваете саудитов исключительно как американских марионеток, в чем-то, безусловно, их зависимость довольно сильна. Вот. Ну а, собственно, что значит ведут себя самостоятельно? Наоборот, саудиты... делают все, чтобы нефть на данном этапе была более дорогой. Саудиты предлагали отказаться от вообще от роста сейчас добычи в рамках ОПЕК+. Это полностью соответствует интересам американцев. Почему? Потому что чем дороже нефть для них, тем лучше. Чем дороже нефть, тем больше будет добыча. Американские сланцевики, ну, все-таки чувствительны к ценам, хотя, как показал период с 2014 года, даже вот показал весна особенно 2020 года, когда цена уходила серьезно ниже себестоимости, провалов в добыче не было. Поэтому здесь, собственно, иллюзий никаких строить не нужно. Вот интересный комментарий. Что-то безрадостно на нефтяном рынке. Давайте про Чубайса. Видимо, считается, что это веселее. Да, вот тоже пишут. Про Чубайса веселее, Сергей. Нам пишет, выполняю вашу просьбу, ну, давайте про Чубайса. Действительно, здесь новостей тоже довольно много. Почему? Потому что после нашей передачи прошла неделя, последней, мы там обсуждали реформу институтов развития, если вы помните, и говорили о том, что над Анатолием Чубайсом сгущаются тучи, и не только над Анатолием Чубайсом, но и сам институт Роснана оказался в жерновах вот этих изменений. Но кончилось, за эту неделю уже Чубайса успели выгнать и назначить на новую должность, как вы, наверное, знаете. Для нас это важный момент, почему? Потому что в данном случае судьба Чубайса – это некий сигнал того, как будет выглядеть энергетический переход в Российской Федерации и будет ли он. Вопрос очень важный относительно того, мы вообще собираемся нефть добывать, вот мы с вами обсуждаем, а часто, скажем, люди в Минфине говорят, ну вот что вы там все время говорите, как создать инвестиционные условия, а зачем нефть нужна? Нефть же не нужна, вот сейчас и сделка, отлично, сокращаем добычу и вообще скоро нефть никому не будет нужна, значит, нам нужно производить что-то другое. И Анатолий Борисович Чубайс, он вот яростно эту позицию отстаивает. Нефтяная лошадь умерла, только дураки добывают нефть и газ. Нужно встроиться в энергетический переход и заниматься производством возобновляемой энергии. И Анатолий Чубайс на полном серьезе говорит о том, что мы должны последовать примеру европейских стран и делать ту же самую продукцию. И для меня этот вопрос, я его задавал уже, еще задам. Объясните мне, пожалуйста, как мы собираемся обеспечить доходы государства, если мы будем производить солнечные батареи, которые в разы будут дороже китайских, или ветряные станции, которые также будут дороже европейских, потому что своих технологий у нас все равно нет. Кстати, Роснана такой ролик прощальный сделала, прощание с Чубайсом, когда он уходил. Я с интересом посмотрел, почему, потому что тоже любопытно, вот какие итоги в этом ролике. Вы знаете, поразительно, потому что Роснана же вроде бы позиционируется как компания, которая там занималась нанотехнологиями, поликремнием, там, литий-ионными аккумуляторами, там, углепластик, нанотрубки. В ролике ничего нет, кроме солнечных батарей и ветряных станций. Вот и честный ответ, чем занимался Чубайс много лет в качестве главы этой компании. И, кстати, ветряки там показаны, они даже не крутятся. Ну, собственно, вот так у нас все с зеленой энергетикой и происходит. Все стоит, но ничего не крутится. И, собственно, напомню обещание Чубайса 2015 года, когда он сказал, что он построит российский «Газпром» 21 века и обеспечит экспорт нанотрубок и углепластика на уровне экспорта «Газпрома». Ну, собственно, вот чем эта история закончилась через 5 лет. То есть я это говорю к чему? К тому, что когда вот нам говорят, а давайте попробуем, может быть, получится. Так, собственно, вот такие люди, как Чубайс, они и пробовали, занимались нанотехнологиями много лет. Пробовали, не получилось. Потому что вот когда он в 2015 году, он говорил, что он будет заниматься углепластиком, до этого он в 2015 году признавался, что у него не получился поликремний. Он так сказал, не получился поликремний, но углепластик обязательно получится. Соответственно, сначала у него не получился поликремний, потом у него не получился углепластик. Если бы не остановили вовремя, не получилось бы и с солнечными батареями, и ветряными станциями. Еще раз повторяю, произвести солнечные батареи – дело не хитрое, это старая технология. Вопрос в коммерческом смысле этого предприятия. То есть, ну, производить у себя возобновляемую энергию, продавать ее в Европу с учетом стоимости транспортировки – это просто бред. И в этом плане довольно странно вот слушать постоянно нагнетаемую вот эту историю. Там хватит добывать нефть, давайте уже наконец производить солнечные батареи и ветряные станции. Ну, Анатолий Борисович Чубайс все время думал, что его, естественно, будут финансировать. Он вот сам в ролике показал, что главная его, оказывается, заслуга – это производство солнечных батарей и ветряных станций в России. Давайте больше денег, но остановили все-таки вовремя. Уволили с поста руководителя Роснана, придумали интересную должность, так что еще об Анатолии Борисовиче, я думаю, мы вспомним. Значит, должность такая, вышел указ Путина, процитирую, указ очень короткий, полностью его процитирую. Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития. Ну и второй пункт. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Там много всякого хайпа было, что он там чем-то займется там, тайными связями с Байденом. Даже кто-то шутил, что он может быть заняться как раз организацией по химическому оружию в ООН. То есть, ну, многие почему-то стали обсуждать, там, что он в ООН будет выступать, что он спецпредставитель по связи с международными организациями. Но вот я уточняю, я читаю текст указа, написано, с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. То есть по климату. Опять же, климатическая тематика. То есть он будет заниматься климатической тематикой. И вот интересный комментарий самого Анатолия Борисовича Чубайса он написал в своих социальных сетях. Цитирую Чубайса. Начинаем цитату. «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. Но на этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично». Вот интересно. То есть, ну, Анатолий Борисович Чубайс честно признался, что все, что он делал, по его мнению, очень важно для страны, но не очень приятно для него. То есть, ну, приватизация, экономические реформы, это я еще понимаю. Но, оказывается, очень неприятно ему было делить нашу электроэнергетику. И, видимо, очень неприятно было производить углепластик, нанотрубки и поликремний, ну, видимо, потому что ничего так и не было произведено. Но вот честное признание, что он занимался очень важными вещами, но для себя неприятными. А теперь он будет заниматься вещами важными и приятными лично для него. А именно будет продвигать нас в вопросах как бы устойчивого развития. Вот тут, конечно, тоже момент интересный. С одной стороны, Анатолия Чубайса все-таки убрали с денежного потока. Ну, потому что Роснано — это фактически такая труба, в которую закачивали деньги, и они там переходили на уровень. Ну, помните тоже знаменитое предновогоднее выступление Чубайса на корпоративе. У нас очень много денег. Вот теперь тоже будет вопрос, как там с деньгами. Но, с другой стороны, да, он остается вот этим назначает спецпредставителем. Песков сказал, что он не чиновником будет. Я не совсем понимаю тогда, кем он будет. Что как бы на общественных началах, спецпредставитель на общественных началах, видимо. То есть, если Анатолий Борисович Чубайс будет в таком экспортном исполнении, то есть ездить на какие-то мероприятия зеленые и говорить о том, что Россия тоже в тренде, и показывать фильмы, где он стоит на фоне солнечных батарей, ну, это одна история, может быть, она полезна. Почему? Потому что, когда ты говоришь с европейцами на тему зеленой энергии, ну, разговор, он примерно... Как вы знаете, ну, представьте, что вы приходите, там, скажем, в каком-нибудь 75-м, допустим, году на заседание какого-нибудь парткома советского, значит, и предлагаете обсудить конкуренцию социализма с капитализмом и доказываете преимущество капитализма. Вот как по-вашему, к вам отнесутся, когда вы предложите честный разговор в 75-м году на парткоме о сравнении капитализма и социализма и начнете приводить аргументы в пользу капитализма. Ну, вы, наверное, представляете, чем такого рода эксперименты заканчивались. Вот сейчас то же самое. Вы пытаетесь с экономической точки зрения поговорить на тему там, будущего энергии, там, посмотреть на себестоимость, какие-то вещи, а там восприятие это религиозное. То есть никто, эта экономика уже практически никого не интересует. В этом плане выставить такого тоже большевика, по сути, Анатолия Чубайса, человек, который живет по принципу, есть мнение мое и неправильное, ну, пожалуйста, пусть он там выступает. Но я боюсь, что он внешней трибуны не ограничится и опять будет нам рассказывать про умершие лошади нефтяные и вот тот прочий веселый хайп, который он в последние годы несет. Ну что ж, сейчас перерыв на новости и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, продолжаем передачу. С вами по-прежнему я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. И напомню наши контакты для обратной связи. Сейчас как раз с ваших сообщений и вопросов и начнем. СМСки пишите на номер +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК бот. И, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Ну, вопросов про Чубайса на порядок больше, чем про нефтяные цены. Хотя, вообще-то, наверное, правильнее было бы наоборот. Ну, вам виднее. Про нефтяные цены прочитаю сообщение Валерия, который пишет, что сланцевикам легко помочь, печатать доллары, и все будет хорошо. Валерий прав, собственно, об этом-то и забывают обычно мудрые эксперты, когда они оценивают перспективы сланцевой отрасли. То есть они берут формальный показатель, забывая, что если у Соединенных Штатов будет желание поддержать эту индустрию, они легко это сделают, потому что если мы экспортируем нефть, газ, то Соединенные Штаты экспортируют доллары. И в этом плане им, конечно, проще свои дыры закрывать. Ну, вы знаете, что государственный долг Соединенных Штатов растет постоянно, но он перекладывается на все страны, которые покупают американские облигации, ну и всех тех людей, которые покупают доллары, рассматривая их как надежное вложение на будущее. И все, собственно, соответственно, конечно, такая модель, она очень эффективна для Соединенных Штатов, и, естественно, они ее будут продолжать использовать. Вот такой вопрос с прогностическим запалом спрашивает радиослушатель, что мир может перевернуться за 10-15 лет, если будет совершено какое-то прорывное научное открытие. Вот как вы оцените перспективы возникновения термоядерных реакторов? Дорогие друзья, слушайте, вот это, понимаете, история. Мир может перевернуться за 10 лет, а может и не перевернуться. А в каком месте он перевернется? В том-то и дело, что прогнозировать научный прогресс практически невозможно. Вот я часто слышу прогнозы относительно энергетического будущего вот в таком стиле. Вот вы знаете, ученые думают, они обязательно что-нибудь придумают. Вот, собственно, зеленая повестка таким образом и продвигается. Вот именно таким образом. Дорогая энергия, плевать, скоро придумаем. Значит, нужно как-то будет сети развивать, плевать, придумаем. Так места маловато, чтобы поставить все станции, плевать, придумаем. Нету батареи для электромобилей надежной, плевать, Илон Маск придумает. И вот постоянно все это дело говорится. Да, сейчас нет, но завтра будет. А почему будет-то? Вот я помню, 10 лет назад говорили, что биотопливо вытеснит нефть. Потом выяснили, что если увеличивать резко производство биотоплива, то, соответственно, сокращается производство продуктов питания. Ну, простая вещь, но ее обнаружили неожиданно для себя, там только после схватились за голову. Ну, теперь вы что-то слышите про биотопливо? Ну, да, его производят, конечно, там в Бразилии из тростника, там в других странах. Но уж никто точно не говорит, что биотопливо станет будущим человечества. То же самое про термояд. Ну, сколько лет про этот термояд мы слышим? Ну, в России тоже вы знаете людей, которые там рассказывают нам, что скоро будет этот термоядерный синтез, и мы получим эту историю. Поэтому, когда вам говорят, что ученые думают, обязательно придумают, мне кажется, в этом и есть смысл усомниться. Вы знаете, вот в 2017 году, я видел интересный такой, ну, реконструированный диафильм советский от 1957 года. Я его студентам показываю на лекциях по прогнозированию, потому что он очень интересный, потому что в 1957 году, соответственно, диафильм снят про 2017 год. Про то будущее, которое должно было наступить. Ну, понятно, почему 2017 год, столетие Октябрьской революции. Ну, понятно, что вы помните, что там уже ни Октября, ни революции, ни Советского Союза, ни социализма, ничего уже не осталось. В мультфильме, конечно, это все было, но мультфильм, он не про политику, он про технологии. То есть там показан город будущего. Ну, можно сказать, что там одну там из 20 технологий они угадали, там, скажем, есть видеосвязь. Ну, не в том формате, как у нас, но тем не менее есть. Видеосвязь есть, там сотовых телефонов нету, других вещей, которые сегодня есть, нету, но видеосвязь там присутствует. Но с точки зрения энергии, там на полном серьезе говорится, что весь мир перейдет к некой фотонной энергии. В 1957 году это общим местом было, что, а как, конечно, фотонная энергия. Вы что-нибудь слышали вот сейчас, в 2020 году, про фотонную энергию? Вот об этом и речь. Вот. Соответственно, тут надо быть очень-очень аккуратным. Ну, собственно, вот Михаил Пять Топориков пишет, что под устойчивое развитие выделяют огромные деньги. Ну, пока не в России еще выделяют. На Западе, конечно, выделяют, но уже тоже думают, кто за это заплатит. Поэтому, если у Чубайса получится прикрыть нас там какими-нибудь историями, что в России тоже занимается устойчивым развитием, будет неплохо. У нас тоже, конечно, сейчас там активно зеленые финансы, зеленое финансирование, все это активно обсуждается. Там вот возникает идея, например, сажать леса, чтобы продавать поглотительную их способность. Все это, конечно, здорово. Но, да, имеет под собой какие-то основания. Но, опять же, сейчас повторяю, когда нам говорят, давайте мы, значит, как Чубайс говорит, там, прекратим добывать нефть и займемся финансированием зеленой энергии, становится страшновато. Вот Дмитрий пишет, что тревожно стало за наш климат. Но тут вопрос не в климате, а вопрос в том, что же, собственно, из этого дело произойдет. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что коллега Чубайса будет тот самый Джон Керри, ну, тот самый, он был госсекретарем в свое время. Ну, можно еще там Альберта Гора вспомнить, вице-президента, он даже Нобелевскую премию мира получил там за доклады, там и кинцо там снимал с Ди Каприо на тему, как все страшно. То есть все эти пиар-технологии, они, конечно, блестяще освоили, там и девочка Грета, и все прочее. Значит, Михаил, вот интересный человек, опять же, пять семерок, значит, сначала написал смс, что он помнит, как Чубайс говорил о том, что приватизация ЮКОСа была правильной историей за не очень большую цену. И Михаил пишет, что смешно ему, смешно. А потом просит, пишет, Анатолий Борисович, возьмите меня в свою лоббистскую структуру. Но если Анатолий Борисович слышит вас, пусть возьмет. Хотя Михаил еще раз процитирует Чубайса, он же сказал, что все, что он делал, было очень важно, но для него неприятно. Поэтому то, что он говорил про приватизацию, было для него лично неприятно, но очень важно, как он считает, для страны. Сейчас все, что он будет говорить, будет ему приятно. Вот. Ну и, кстати, про Чубайса, значит, тоже вот к вопросу там о словах и делах. Значит, в честь своего назначения, такой неожиданный тоже шаг, Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы из Петропавловской крепости и разместил фотографию у себя в Фейсбуке, заявив, что сделал это во знаменование новой миссии. То есть вот тоже интересный человек Анатолий Чубайс. То есть его назначили спецпредставителем по устойчивому развитию, он стреляет из гаубицы и считает, что это знаменование его миссии. И, кстати, говорит следующее, ну, видимо, думает, что это смешно. Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет. Ну, кстати, есть. Если стрелять из гаубиц, вредные последствия для климата, безусловно, есть. Вот. Анатолий Борисович Чубайс не знает таких вещей. Но надо какие-то курсы пройти подготовительные, прежде чем на трибуну. Хотя, если, собственно, выступать после Греты Тунберг, то можно и без подготовки. Потому что, на самом деле, выбросы парниковых газов, конечно, при стрельбе из гаубиц присутствуют. Ну, как, собственно, вредные выбросы даже это от самого Анатолия Борисовича Чубайса присутствуют. Он выбрасывает и парниковые газы, и метан. Вот, так что все это дело имеет место быть. Тут надо быть аккуратными с заявлением. Ну, вот Григорий, поскольку он из Санкт-Петербурга, пишет, что стрелял в честь дня рождения кунсткамеры. Ну, еще раз повторяю, написал, что вознаменование новой миссии. Ну, Виталий пишет, что какое-то чубайсоведение пошло. Все, Виталий, просто радиослушатели просили такой вот сюжет. Не каждый все-таки день Чубайса, не каждую неделю Чубайса выгоняют и назначают. Так что ждем его очередных заявлений и будем дальше комментировать. А пока идем по повестке. Значит, следующий сюжет, «Северный поток-2». Ой, тоже очень много новостей на неделе. Вот я просто призываю вас отказаться от тоже такой вот истории, когда люди смотрят прям новости, и эти новости все время, значит, то скоро через 5 минут начнем достраивать, то опять вот просто новости такие были. Трубокладчик академик Черский подошел к точке строительства Северного потока 2 и встал напротив острова Бронхольм. Следующая новая. То есть все воспряли духом. Мне постоянно звонили с комментариями. Ну все, значит, завтра начнется стройка, потом академик Черский ушел с точки достройки. Ну и опять, значит, все, катастрофа. академик Черский ушел, не будет Северного потока-2. Ну, слушайте, ну, подождите. На самом деле, даже, понимаете, вот эти все... я уже подробно говорил, там, да, и аргументы за, и аргументы против. И почему я все равно считаю, что в течение 2021 года Северный поток-2 может быть достроен. Но мы не можем подождать, мы не можем успокоиться, поэтому вот эти все новости, они постоянно нас будоражат, будоражат. Но тем более, что приняли еще дополнительные санкции, сейчас тоже об этом, точнее еще не приняли, подготовили проект новый бюджета военного Соединенных Штатов, ну и туда по традиции вписали и расширенные санкции, там прописав ряд еще новых сюжетов. Насчет вот, собственно, где находился академик Черский. Значит, академик Черский, просто понимаете, поскольку вот, люди хотят свеженького, там спрашивают, где академик Черский. Поэтому вы, кстати, тоже можете этим заниматься, если интересно. Есть специальные сайты трекинговые, и эти сайты показывают местонахождение кораблей. Это как вот тоже, как самолеты то же самое, знаете, там типа флайер-радар то же самое и есть с судами. Ничего там нет сложного, легко их можете найти. Вот поскольку все время меня спрашивают журналисты, где академик Черский, ну, мне приходится тоже смотреть на этих трекинговых сайтах, где академик Черский. Поэтому я все внимательно смотрел на прошлой неделе, где Черский, где Фортуна, но не находился он напротив острова Бронхольм, не выходил он туда. Откуда, кто это написал, что он там пришел в точку достройки? Не приходил в эту точку, и, соответственно, поскольку он не приходил в эту точку, он оттуда и не уходил. Но, если вы посмотрите эту карту, там просто интересно, что, вот я буквально сегодня перед передачей последний раз смотрел, там количество российских судов, конечно, там очень такое интересное. То есть, в принципе, все Балтийское море кишит российскими судами. В том числе, ну, академик Черский, на самом деле, находится сейчас на линии недостроенной трубы, то есть, в принципе, он уже там рядом. А баржа «Фортуна», судя по всему, вот судя по трекингу, на нее сейчас грузят трубы, и она начнет достройку оставшейся трубы в немецких водах, что, в принципе, логично, потому что там мелководье, а баржа «Фортуна» уже эту трубу укладывала. При этом, вот, собственно, введены новые санкции по там, собственно, санкции введены по компаниям, которые оказывают услуги по страхованию, сертификации, установке оборудования. Точнее, еще раз повторяю, не введены, прошу прощения, оговорюсь. Трамп сказал, что он не подпишет военный бюджет. Ну, там, соответственно, свои какие-то уже начались терки, извините за слово. Но проект подготовлен. Скорее всего, все равно он будет подписан и вступит в силу. Но, опять же, ничего нового в этой истории нет. Давно ожидалось, что санкции будут введены и по сертификационным. Вот в прошлый раз обсуждали ситуацию с норвежской фирмой DNV, которая отказалась сертифицировать судно, но по-прежнему готова была сертифицировать трубу. Ну, сейчас уйдет и из трубы, не будет сертифицировать. Но, опять же, там варианты есть. И все это читалось еще год назад. Ну, поэтому, ну, собственно, я не знаю технически, в каком состоянии находится академик Черский и баржа «Фортуна». Ну, баржа «Фортуна» более-менее там представляю по ее прошлому опыту. В каком состоянии академик Черский? Это тайна, и вполне логично, что это тайна. Соответственно, но академик Черский... год уже есть понимание, что академикам Черским придется достраивать трубы. Значит, вот пишут, дожили академики трубы укладывать будут. Ну, будут укладывать трубы. Его в Сингапуре донастраивали, в Германии донастраивали. Ну, соответственно, я, исходя из этого, и делаю вывод, что ну, за год вполне можно было установить оборудование, которое эту 48-дюймовую трубу кладет в море. Поэтому я пока остаюсь скорее оптимистом и считаю, что здесь все основания есть. Тем более, есть такая интересная поправочка, я бы тоже на нее обратил внимание. Она появилась в новом тексте санкций. Значит, там написано следующее, что государственный секретарь должен проконсультироваться с правительствами Европейского Союза, а также с правительствами Норвегии, Швейцарии и Великобритании перед тем, как ввести эти самые санкции. Господин Байден заявляет, что Трамп развалил трансатлантическое сотрудничество и надо его налаживать. Ну, соответственно, странно будет, если там Германия постоянно заявляет о том, что проект должен быть достроен. Там разные схемы предлагают, там вот экологический фонд, который возьмет на себя риск санкций. Скорее всего, не будет это сделано, но Германия поддерживает проект в целом. И политики, и бизнес. То здесь ситуация не меняется. Не изменил ее ни Навальный, там, ни другие истории. Байден говорит о том, что он намерен, по крайней мере, на начальном этапе послушать европейцев. Ну, как можно слушать европейцев, если ты, вопреки мнению Германии, начнешь, собственно, вводить самые жесточайшие санкции или там устраивать какие-то военно-морские игры в Балтийском море. Такое тоже может быть, к сожалению. Вот. Виталий спрашивает, какое отношение к проекту имеет Швейцария и Британия? Но Британия и Швейцария просто не члены Европейского Союза. Они не имеют отношения к проекту, хотя Швейцария имела отношение к проекту. Но швейцарская компания Allseas, собственно, и строила Северный поток-2. Вот такое отношение имеют. То есть Соединенные Штаты показывают, ну, некую приверженность диалогу с Европой. Ну, собственно, вот выбрали ключевые, на их взгляд, страны Европы, которые не являются членами Европейского Союза. Ну и причем, опять же, Швейцария имеет отношение, Норвегия тоже имела отношение, вот компания DNV участвовала в сертификации. Вот, ну, Британия, соответственно, близка географически в Северном море. Вот тут вопрос задает один радиослушатель, не представившийся, что какой будет цена акций «Газпрома». Ну, во многом зависит от того, как раз, что будет на европейском рынке, достроит ли «Северный поток-2», потому что, в принципе, есть основания думать, что спрос на газ будет выше в 2021 году, чем в 2020. У «Газпрома», конечно, образовался сейчас, там у него и долг подрос, безусловно, это сказывается на его акциях, и долг EBITDA вырос. Не то, что там критические размеры, но выросли. Это, в общем-то, вещи прозрачные, и скрывать их глупо. Но вот сейчас, поскольку стоимость акций, в том числе, это и стоимость репутации компании, вот, конечно, в том числе и история с «Северным потоком-2», она достаточно важна. Значит, радиослушатель Мастер вот пишет, что смотрел по History, видимо, канал, как голландцы ловко делают ветряки и заделывают их в море целыми парями. А мы все надгретые прикалываемся. Ну, видимо, про меня он имеет в виду. Значит, господин Мастер, да, ветряки голландцы ловко делают. Вопрос же в другом. Вопрос в том, что Голландия, например, закрывает добычу газа на Гронингене, потому что это вызывает подземные землетрясения. А дальше возникает вопрос, какова будет стоимость электроэнергии для Голландии? В этом же основной момент. Ну вот сюжет как раз для вас специально. На прошлой неделе тоже такой хайповая была тема. Дания заявила, что она прекратит добычу нефти и газа в Северном море. И у нас тоже такие громкие были заголовки. Как будто их упомянут уже Анатолий Чубайс писал. Они там примерно такие. Крупнейший производитель нефти в Европейском Союзе прекращает добычу. Ну из этого следовало, конечно, вывод, что кошмар. Крупнейший в ЕС производитель нефти отказывается от этой добычи. Значит, он понимает, что она никому не нужна. Потому что Дания, вот вы пишете, как Голландия ловко делает ветряки в море. Так Дания еще ловче делает ветряки в море. Собственно, Дании принадлежат. Дания сейчас абсолютно лидер в Европе по доле возобновляемой энергии в энергобалансе. Вот. И она построила все эти ветряные поля в Северном море. Вот их хорошо видно с самолета. Действительно, они впечатляют. Вопрос же не в том, что они могут это делать. Вопрос в том, сколько это стоит. Почему? Потому что сегодня самое дорогое электричество в Европейском Союзе в Дании. Да, они пионеры. Да, они молодцы. Да, как вы пишете, они ловко делают ветряки. Но при этом датские граждане ловко платят за электроэнергию самую высокую цену в Европейском Союзе. Германия тоже ловко их делает. Второе место Германия занимает по доле возобновляемой энергии. Соответственно, вторая цена в Европе, в Германии на электроэнергию. Вот и вся ловкость. Вот и вот такая ловкость рук и никакого мошенства, как говорили. Насчет все-таки вот этой громкой тоже новости про Данию. То есть тут все прекрасно. Самый крупный производитель нефти в Европейском Союзе. Но это не вранье, это правда. Дания действительно самый крупный производитель нефти в Европейском Союзе. В Европейском Союзе. потому что в Европейском Союзе нефть уже практически никто не добывает. Вы знаете, кто второе место в Европейском Союзе занимает по добыче? Ну вот уверен, что если не знаете, то ну ни за что не догадайтесь. На втором месте, и, кстати, не сильно отставая от Дании, второе место занимает Италия. Ну, вы как, когда-нибудь слышали про добычу нефти? Не про компанию Eni итальянскую, заправки которой мы в Москве видим, и которая является транснациональной компанией, которая работает много где. Там, да, на севере Африки, в России. Я не про Eni говорю, а про добычу в Италии. Дания добывает в 10 раз меньше Великобритании, а Великобритания уже не член Европейского Союза. Там почти в 20 раз меньше Норвегии. Я про Россию там просто даже смешно сравнивать. Вот Виталий пишет, что знаю, что в Румынию добывали нефть. Знаменитые нефтепромыслы, Плоешти. Да, все правильно. Еще со времен Второй мировой войны, помните, там, соответственно, и фашистская Германия там нефть добывала в Румынию. Это правда. Ну, Румыния сейчас, кстати, Виталий, третье место до сих пор занимает в Европейском Союзе, но в Италии больше нефти добывают, чем в Румынии. Добывали. Как помните, в известном фильме аплодируют, кончили аплодируют. Добывали, кончили добывать. Поэтому вот эта новость, что крупнейший в Европе производитель нефти отказался от нефти, в ней нет никакого шока и сенсации, потому что крупнейший производитель нефти в ЕС, это звучит, знаете, как крупнейший производитель ананасов в России. Ну, примерно то же самое. Но не добывают нефть в Европейском Союзе. Не потому, что не хотят. Нет ее потому что. Все. Закончилось. Нет запасов. Можно сланцы попробовать добывать, но территории нет. Территории нет. Вот в Польше же хотели добывать сланцевый газ. Негде. Нету просторов. Вот. Это не штат Техас. Потом. Важный нюанс про Данию, который обычно там забывают. Они собираются прекратить добычу к 50-му году. Слушайте, я вам даже могу прогноз составить, что Дания ее раньше прекратят. Почему? Потому что если вы обратите, ну, посмотрите статистику просто датскую. Вот я не поленился, посмотрел их национальную статистику. У них добыча падает на, ну, в прошлом году, например, 11% падения. То есть такими темпами за 15 лет у них не будет добычи естественным путем. Она падала в 2019 году до всякой пандемии. Ну, нету там рентабельных месторождений, нету запасов. Нечего там добывать. При таких ценах нечего добывать. А субсидировать никто не хочет, естественно, потому что все деньги идут на ветряные станции. Вот и все истории. Вот. Но подается это как то, что вот завтра Чубайс скажет: слушайте, Дания прекращает добывать нефть. А мы что? А мы чего сидим? Мы что, идиоты? Дания уже отказалась от добычи. То есть вот логика же такая происходит. Дания отказалась от добычи нефти, а мы все еще дурачки ее добываем. Дания уже застроила все Северное море ветряками, а мы еще не застроили. Давайте в Арктике построим поля ветряной генерации. Кстати, помните, тоже была такая байка, что Чубайса ответственным за Арктику поставит. Ну, слава богу, хоть этого не произошло. Вот. Но посмотрим, какими еще нас порадуют какими хайповыми историями. Вот пришла благодарность мне за деликатность стиль ведения. Спасибо, конечно, уж не знаю, насколько я деликатный, но тем не менее. Ну что ж, время подходит наше к концу. Спасибо вам за ваши бурные комментарии, вопросы и даже комплименты. На этом все. До свидания, будьте здоровы и счастливы, до встречи через неделю.